Действительно, мы продолжим разговор на очень важную тему, которая является залогом счастья человека на этой земле, его продвижения. Это путь к успеху. А на первом уроке мы говорили о том, как важно мечтать и какова роль воображения, что без того, чтобы человек что-то представил, о чем-то мечтал, он вообще не может идти вперед. Для чего он будет решаться вообще на какие-то приключения? Для чего он будет предпринимать какие-то усилия, если он даже их себе не представлял, если он к ним даже и не стремился и о них даже и не мечтал? И очень часто люди, даже если они о чем-то мечтают, они как будто бы не дают простора своей фантазии, потому что они говорят, все равно у нас ничего не получится, все равно у нас ничего не выйдет. Как правило, это связано с низким самооценкой, с тем, что мы не верим в свои силы, в свои таланты, и поэтому мы не прилагаем никаких усилий. Но, допустим, поверили и решили, что да, возможно это сделать. Что следующий этап? Следующий этап – это принятие решения. Не откладывать в долгий ящик, не говорить, я начну заниматься спортом завтра, я буду изучать новую профессию послезавтра, и какие-то новые там финансовые шаги я буду предпринимать на следующей неделе. А отношения с мужем я улучшу в следующем месяце, а воспитанием детей мы подумаем через 2 недели. Не так, потому что наша натура, мы уже говорили, мы сделаны из земли, и наша свойственна нам пассивность. Если мы не будем постоянно себя поднимать, не случайно наша душа, вот наше душевное состояние, наши духовные стремления, по-русски дух, да, на иврите руах. Что такое руах? Это как ветер. Вот этот ветер, вот эти вот стремления вверх, это то, что поднимает нас, нашу пассивность, оно поднимает вверх. Вот для того, чтобы у нас вот этот порыв первый, поднятие вверх, встали, пошли, не прошел, очень важно принять решение еще сегодня. Уже сейчас я что-то делаю, что-то меняю. Если я буду говорить завтра, послезавтра, то, как правило, это не случится никогда. Но почему бывают такие вещи, что мы вроде бы разумом понимаем, что было бы хорошо сесть на диету и отказаться от какого-то там, от жирного, от жареного, или и ради того, чтобы хорошо выглядеть, и ради того, чтобы здоровье было больше. Мы понимаем, что было бы хорошо делать какую-то физкультуру, может быть, не самую сложную, но хотя бы какую-то, для того, чтобы лучше себя чувствовать, чтобы у нас стало больше сил. Мы понимаем вот то, что Рика говорила на предыдущем уроке, я как раз подключилась, успела послушать, что очень важно выйти куда-то вместе, проводить время вместе. А почему мы этого не делаем? Почему вместо того, чтобы проводить время вместе, мы бежим на работу? Почему вместо того, чтобы пойти сделать упражнения какие-то, мы продолжаем лежать в кровати? А вместо того, чтобы порезать себе салат из овощей на завтрак, мы вместо этого кушаем бурекосы и торт с кремом. И ничего у нас не получается. С чем это связано? На основании чего мы решаем? Что делать мы будем, а что делать мы не будем? Что кроется за всем этим? Что является причиной человеческих поступков? Вот об этом мы сегодня поговорим. Что является первопричиной? Что является двигателем прогресса в этом мире? И если мы поймем, что является первопричиной, то, возможно, мы сможем повлиять также на свое поведение и создать мотивацию, которой сейчас у нас, может быть, не хватает. В один и тот же день в Америке, вот те, кто слушает новости, они знают, что с одной стороны еще царь Шломо написал, что ничего, нет ничего нового под солнцем, то есть, казалось бы, новости нам слушать не надо, все равно ничего нового за это время не произошло, да, ничего не создалось нового. Но с другой стороны, новости, они же на месте не стоят, если кто их слушает, то каждый день случается в мире всякое разное в большом количестве, постоянно какие-то аварии, катастрофы, стихийные бедствия, какие-то уголовные преступления, короче говоря, не скучно жить. Вот в один и тот же день в Америке произошло 2 совершенно, вот, буквально в то же время, в тот же час, 2 совершенно противоположных события, как сообщили нам, так сказать, агентство новостей. С одной стороны, группа подростков в парке в Нью-Йорке, в Сентр-парке, набросились на какого-то другого подростка, которого они даже не знали, ради того, что даже непонятно ради чего. Они, может быть, хотели у него что-то забрать. Они над ним издевались, они его избивали, они его добили до смерти. И когда стали думать, почему, собственно говоря, эти дети, это были дети в возрасте от 14 до 17 лет, так ужасно себя вели. Почему вдруг они вот совершенно по-нечеловечески какие-то животные инстинкты стали думать, может быть, это, знаете, люди, вышедшие из каких-то социальных семей, которым было нечего есть, и поэтому они так издевались, набросились на него, может, хотели деньги у него забрать. Может быть, они были там озлоблены на общество, были каким-то неудачными. И как выяснилось, когда их, так сказать, привлекли к суду, стали разбираться. Оказалось, что эти дети, они были из самых элитных школ Нью-Йорка. То есть они были из самых богатых семей. Дети адвокатов, врачей, в общем, самых инженеров, самых высокооплачиваемых, так сказать, кругов общества американского, избалованной жизнью, которым абсолютно ничего не хватало в этой жизни. У них все было. Они ходили на музыку, на спорт, изучали там, я не знаю, что, языки, кружки. Все, что угодно. У них все было. Им ничего не хватало. Почему они это сделали? Когда стали спрашивать, зачем вы это сделали, они сказали, просто бешвиль кейф. Нам хотелось просто, это было нам было приятно. Приятно вот так вот, представляете, приятно поиздеваться над человеком и добить его до смерти. Очень интересно и приятно нам это было. А с другой стороны, вот в эту же секунду разбился частный маленький самолет, разбился над Вашингтоном. И сам самолет, там было не было много пассажиров, но проблема, что он врезался в мост. Он врезался в мост в Вашингтоне, который был в момент час пик. То есть там была куча движения. И, естественно, люди попадали в реку. Это было зимой, было холодно, ледяная вода. Люди попадали в реку, нужно было срочно. Многие из них там были ранены или не умели плавать, или от страха их, так сказать, парализовало. Нужно было их срочно спасать. И один из людей, он был профессиональный пловец, он прыгнул в воду, и он стал вот этих людей всех вытаскивать, вытаскивать, вытаскивать. Теперь эта вода, она была очень холодная. То есть в какой-то момент у него случилась гипотония. Он просто элементарно охладился, переохладился. И в результате сердце отказало, и его самого не смогли спасти. То есть он спас других людей, а себя он спасти не мог. Вот спрашивается, для чего человек был готов пожертвовать своей жизнью? Это было ему как бы достаточно понятно, что это может случиться. И спасать других людей, которых он не знал, которых он первый раз видел, почему эти люди, которым ничего не хватало, не было никакой нехватки ни в чем, вот эти подростки, просто ради кейфа взяли и убили кого-то, а другой человек свою жизнь, что это самое дорогое, что у нас есть, он ее принес в жертву ради того, чтобы спасать других людей. И он уже не смог ничего сказать, почему он это сделал. Но что им руководствовалось? Руководствовалось им то же самое. Есть два мотива, которые определяют все наши поступки. Или стремление к удовольствию, как вот у этих подростков, что они непонятно чем занимались для того, чтобы получить удовольствие, потому что все остальные удовольствия, наверное, они уже получили. Или стремление избежать страдания и получение вот морального удовлетворения. То есть вот этот человек, он принес свою жизнь в жертву, потому что страдания других, видеть, как другие гибнут, для него было слишком сильной болью. Он не мог это видеть, он не мог это перенести. Он был готов принести свою жизнь в жертву для того, чтобы спасти других, для того, чтобы другие не пострадали. И это принесло ему моральное удовлетворение. То есть каждый из них сделал выбор в зависимости от своего представления, что такое хорошо, что такое плохо, что... Какие вещи в этой жизни нам приносят радость, удовольствие, какие вещи в этой жизни нам приносят страдания. Теперь, да, когда мы, например, хотим сесть на диету и никак это не делаем, то одна из причин, почему мы это происходит, это из-за того, что мы себе представляем в красках, как сильно мы будем мучиться, когда нам придется себе отказать от еды. И вот это вот представление в красках этого страдания, оно в наших глазах, в нашей голове, в наших представлениях перевешивает вот эти мечты о том, какой я буду стройный, красивый, здоровый. Если бы оно не перевешивало, то нам было бы гораздо легче сесть на диету. То есть вот это вот осознание страдания, которое у нас будет каждый день. Вот вставать, идти упражняться или там отказать себе во всем, или идти учиться, заниматься. Оно в наших глазах перевешивает вот это вот удовольствие от достигнутого успеха. Ну, наиболее, так сказать, частое проявление этого мы видим у наших детей. То есть семиминутное удовольствие пойти на улицу поиграть в мяч, оно всегда больше, чем каких-то призрачные мечтания родителей, как правило, даже не их, о том, как они станут профессором в будущем, закончив, так сказать, школу на все пятерки, потом поступив в университет, потом сделав карьеру, защитив кандидатскую. Это все, понимаете, очень долго, а потом в результате я буду профессором и буду великим человеком, про меня будут писать в газетах. Вот эта вся история с мечтой вот такой вот долгой для ребенка, она абсолютно непонятна. Вот поиграть в мяч, это понятно, это сейчас. А вот о том, что те, кто играли в мяч, потом, может быть, школу они закончить не смогут или поступить куда-то не смогут, понимаете, это уже слишком такие далекие мечты. Но если дети, мы им еще, так сказать, по их неопытности это прощаем, то себе, казалось бы, уже дожили до какого-то возраста, уже какой-то жизненный опыт приобрели. Как бы. Почему? У нас не получается очень часто себя переломить. Вот именно по этой причине. Вот и часто люди очень огорчаются за это, что мы же уже решили там, начать новую жизнь, бросить курить, и уже даже пытались. И почему мы опять сорвались? У нас что, нет силы воли? Мы не можем себя заставить. В чем дело? Почему у меня не получается бросить курить? Почему у меня не получается похудеть? Почему у меня не получается заняться спортом? Потому что страдания, которая нам доставляет жизнь без сигареты, допустим, я не курю, да, ну, мужчины, допустим, которые курят, да, вот страдания без сигареты, вот представить себе то удовольствие, которое не получает, затянувшись, расслабившись, или страдания от нехватки никотина в теле, которое они ощущают, оно для них гораздо больше перевешивает, чем все, так сказать, обещания о счастливой, здоровой, долгой старости, да, как это в русском анекдоте, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет, да, вот из этой ситуации. То есть, как бы вот это вот желание получить удовольствие сегодня и сейчас и избежать страданий, оно перевешивает каких-то призрачные представления о том, что со мной будет, если я этого достигну. Вот, и когда люди пытаются изменять свое поведение, то они должны понимать, что на самом деле они меняют только причину. А на самом деле нужно они меняют как бы только следствие. Они меняют причину. Причина – это что мы воспринимаем как страдание, как боль, как неприятность. А что мы воспринимаем как счастье, как удовольствие, как комфорт, как мечту. Вот вместо того, чтобы менять свое поведение, нужно первым делом в голове поменять причину этого поведения. Причина у нас, люди не действуют хаотично, даже когда нам кажется, ну, ребенок, конечно, хаотично действует, побежал с мячом на улицу. На самом деле никакого хаоса тут нету. Он побежал потому, что он хочет получить удовольствие сейчас, поэтому он на улицу и побежал. Вот нужно это понимать себе, представлять очень хорошо. Если мы поменяем причину, тогда нам гораздо больше легче будет поменять также и следствие. Вот следствие вот этого поведения. Теперь очень часто вот это является также причиной того, что нам трудно изменить ситуацию, в которой мы реально уже даже страдаем. Например, нам не нравится наша работа. Или у нас есть какое-то количество денег, мы могли бы сделать какое-то вложение и получать дивиденды. Почему мы этого не делаем? Потому что страх от того, чтобы потерять то, что у нас уже есть, он больше, чем ожидание удовольствия в будущем. Вот, например, что нам легче, скажем, заработать, я не знаю, там, $1000, или сохранить те $1000, которые у нас сейчас уже есть. Вот люди предпочитают сохранить то, что у них уже есть. Вот им говорят, например, у вас есть $1000, вот вложите ее, пожалуйста, у вас получится, вместо них вы получите 2 или там 3. То есть из вашей 1000 вырастет 3. Вы заработаете еще 2000, ничего не делая, только вложением. Деньги будут работать за вас. Почему многие люди от этого воздержатся? Смотрите, иногда это голос разума, воздержаться. Потому что действительно есть люди, которые могут надуть, это может лопнуть. Но, допустим, даже вещь, которая достаточно наверняка. Почему мы удерживаемся? Почему мы это не делаем? Потому что, я не знаю, может быть, мы эту ту тысячу, которую мы имеем, мы потеряем. Но то, что мы имеем потерять, для нас больнее, чем неведомые те 2000, которые мы же тоже потеряли, вместо одной мы не получили 3, значит, эти 2 мы тоже потеряли. Но это лучше, как это говорят, синица в руке, чем журавль в небе, да? То есть эта 1000 у нас уже есть, вот с ней расстаться нам гораздо тяжелее. А те 2, которые мифически еще новые будут, иди знай, придут они или нет. Вот для нас этот страх потерять, он очень большой. Вот люди иногда так с работы тоже не уходят. Там их не ценят, там им не нравится, там им мало платят. Они там себя не реализуют. Почему они не уходят? А иди знай, может, на новой работе будет еще хуже. Вот всякие другие вещи, которые нас тормозят, это тоже вот происходит по той же самой схеме, что мы просто не решаемся прыгнуть куда-то вперед, да, решиться на какое-то изменение, потому что мы не уверены, что это изменение на самом деле нам принесет радость. Иди знай. Да, может быть, нет. И вот очень часто люди вот так вот продолжают страдать, быть недовольными, у них не получается никуда продвинуться. Только потому, что иди знай, что нас ждет за поворотом. Смотрите, жизнь — это всегда риск. Что наша жизнь? Игра. Да, как у Пушкина в «Пиковой даме». Что наша жизнь? Игра. Всегда, когда мы идем вперед, когда мы начинаем какое-либо предприятие, бизнес, новую работу, даже вступаем в брак, решаемся на то, чтобы с кем-то, да, увековечить свои отношения, это всегда риск, потому что мы никогда не можем знать, что в результате мы получим. Но если мы проверили, если мы сделали необходимые штаднуки, необходимые усилия для того, чтобы проверить все за и против, то, может быть, имеет смысл рискнуть, иначе мы все будем постоянно стоять на месте. Вот Энтони Робинс, вот он так и пишет, что кто такой Энтони Робинс, я в прошлый раз вам говорила. Он такой человек, который был простым студентом и жил в абсолютной бедности, никто про него не знал. В какой-то момент человек принял решение, что он хочет посвятить свою жизнь тому, чтобы улучшить качество жизни других людей. И он разработал сам всякие, как бы проанализировал жизненные всякие ситуации, возможно, прочитал литературу, тоже не исключаю. И он разработал стратегию, каким образом можно у людей повышать самооценку, учить их тому, как идти к успеху. Он стал собирать многотысячные аудитории там, в Америке, просто, можно сказать, на ровном месте. Стал очень богатым человеком, у него там вилла на озере, очень богатый человек. И вот как человек, который является, так сказать, примером успеха из ничего, можно сказать, можно, так сказать, у него поучиться некоторым его сентенциям. И вот что он пишет. Он пишет в одной из своих книжек, он пишет так, что секрет успеха – это научиться пользоваться страданием и удовольствием, да, вот научиться это использовать, вот это ощущение, что доставляет мне страдания, что доставляет мне удовольствие, научиться использовать это, научиться вызывать это в себе сознательным образом, вместо того, чтобы страдания и удовольствие пользовалось вами. То есть вместо того, чтобы плыть по течению, пока мы не доплывем до Ниагарского водопада, как это было в прошлый раз, мы рассказывали, когда нам уже придется срочно грести в обратную сторону, неизвестно, получится у нас или нет. Нам желательно это сделать заранее, заранее просчитать как бы все возможные варианты и быть хозяином своей жизни. Стараться апеллировать всякими внутренними своими душевными силами для того, чтобы создать у себя мотивацию идти вперед, для того, чтобы создать у тебя мотивацию улучшать свою жизнь, достигать каких-то целей. Вот если вы это не делаете, пишет Энтони Робинс, вы будете если вы это да делаете, то вы будете властвовать над вашей жизнью, а если нет, тогда жизнь будет властвовать над вами. То есть будет у вас происходить всякие истории в жизни без того, чтобы вы не могли с этим что-то сделать. Вот почему очень часто люди долго не меняют свою жизнь. Вот, допустим, женщина живет в каком-то браке очень-очень неудачно. Я сейчас не говорю, что всем надо срочно что-то с этим... Что-то делать точно надо, разводиться, я такого не сказала. Но, допустим, живет в каком-то браке очень-очень-очень неудачно. И в какой-то... И ничего с этим не делает. Ну, конечно, что-то делает, плачет подругам, настраивает детей, мучается сама, рассказывает маме и папе, что они уже не возненавидели, как сказать, мужа и ее. Да, но реально она с этим ничего не делает. И вдруг в какой-то прекрасный день она вдруг встает и начинает что-то делать. Что случилось? Что изменилось после там 10-20 лет? В лучшем случае она начинает, тоже вопрос, конечно, какая ситуация, но в лучшем случае она начинает что-то делать, идет к какому-то семейному консультанту и пытается что-то изменить, а в худшем она идет в рабанут и получает там гет, да, там просит гет и разводится. Что случилось, как бы, что 20 лет терпела, на 21 вдруг встала и побежала куда-то. Видимо, болевой порог ее души, выносливость ее души, она была очень большая. И вот она долго-долго-долго терпела. А в какой-то момент все, уже боль у нее стала такая, что страх, что ей потом одной, допустим, будет хуже, или ей потом там на семейной консультации скажут, что ей надо будет что-то менять в своей жизни, и, или страх, что это будет другим людям известно, да, всякие вещи бывают, и что ли, стоит это много денег, и придется где-то эти деньги искать. Разные причины бывают у людей, почему, например, они не идут к семейному консультанту, скажем, или почему они не разводятся. Разные бывают причины, да. Но в какой-то момент она поняла, что то страдание, которое у нее есть сейчас, оно больше, чем то, что ее ожидает в будущем. И она уже больше это терпеть не может. Она в этот момент, когда уже у нее, так сказать, чаша терпения переполнилась, она встает и начинает делать что-то. То же самое у нас происходит, скажем, на работе. У нас есть какой-то начальник над нами, который нас не ценит. Он постоянно нас критикует, зарплату он нам не повышает, а может даже иногда и понижает. И коллеги на работе к нам относятся не так уж хорошо. И количество времени, которое я трачу на дорогу, и усилий, которые я трачу на работу, оно таково, что денег оно не оправдывает. Но несмотря на это, я с упорством достойного лучшего применения продолжаю ходить на работу. Когда меня спрашивают, а почему ты туда ходишь, когда ты там так сильно мучаешься, я говорю, а у меня что, есть выбор? Такова жизнь, выбора у меня нет. Как мы знаем, выбор у человека есть всегда, пока он жив. Когда он уже умер, у него выбора уже нет. Там уже ему на том свете за него уже решают, что ему делать. Но пока он здесь, выбор у него есть всегда. Он решил для себя, что выбора у него нет. Вот он так вот работает. В какой-то момент было какое-то заседание отдела, и начальник взял и оскорбил его при всех. И тут вдруг выбор появился. Человек взял и подал документы на увольнение. Что случилось? Столько лет работал, терпел, начальник плохо к себе относился, зарплату понижал вместо того, чтобы повышать, пробки были на дорогах, но все было точно так же плохо. Что случилось сейчас? А вот сейчас чаша терпения переполнилась. Сейчас боль, которую вот этот позор, там, унижение, оскорбление, которое мне пришлось пережить, оно уже больше, это страдание, оно уже больше, чем страдание потенциальное, которое у меня может быть, если я не найду другой работы, или там потеряю деньги, или еще что-то сделаю. Да? Вот это вот страдание, оно перевешивает, и поэтому я сейчас встану и напишу заявление. То есть получается, что иногда, когда у нас в жизни бывают какие-то сильные страдания, это на самом деле не наказание, это на самом деле нам приз. Подарок с небес для того, чтобы мы вспохватились и вдруг подумали, рега, а я вообще согласен, секунду, да, я согласен вообще продолжать так страдать, я согласен так мучиться, а то, что будет сделано, если будет сделано какое-то изменение, кто сказал, что мне будет хуже? Хуже уже быть не может, уже будет только лучше. В этот момент человек уже готов. И готов встать и что-то поменять. То есть в этой ситуации страдание, оно становится нашим другом, а не врагом. Да? Как понятно, страдания и удовольствие у людей, они бывают в разные силы. И вот это ожидаемое удовольствие в будущем, оно должно оправдывать наши усилия в настоящем. То есть если мы думаем, что мы понимаем, что если мы сейчас, допустим, выучим новую профессию, мы для этого, не уходя со старой работы, во внеурочное время, вечерами ходим на какой-то курс, еще какие-то экзамены сдаем, домашние работы делаем. То есть мы себя лишаем последних минут отдыха, потому что нам же первую работу оставить невозможно, и эту надо учить. И мы совсем такие все замученные, бегаем по кругу, и нет у нас возможности ни отдохнуть, ни вздохнуть, ничего. Да, и семья мучается, нет у нас возможности пообщаться ни с мужем, ни с детьми, ни с кем. Почему мы это делаем? Потому что мы уверены, что вот эта новая профессия, она нам, да, в конечном итоге принесет что? Удовольствие. Мы знаем, что есть какая-то временная ситуация, какой-то временный период, я надеюсь, что не очень долгий, у кого как, у кого-то есть люди, которые по 3-4 года там, например, на медсестру учатся или еще на что-нибудь, и вообще их не видно ни днем, ни ночью, их близкие не видят, но они знают, что вот эти вот усилия, вот эти сложности, которые происходят у них, и вот эти как бы неудобства, которые доставляются при этом семье, может быть, какие-то экономические трудности, которые возникают в данной ситуации, потому что я не успеваю достаточное количество часов работать, потому что я должен сейчас что-то учить, они в моих глазах должны быть оправданы чем? Должны быть оправданы предполагаемой вот этой выгодой, которую я получу в будущем. Если в будущем я уже себя представила, как я как медсестра буду хорошо зарабатывать, или как я как инженер, там, не знаю, буду сидеть в кабинете, чертить, и все будут к нему приходить, и будут со мной советоваться, я достигну чего-то такого, что мне будет доставлять удовольствие. Или моральное, или материальное, там... то в этом случае мне, моей семье, в этом случае в моих глазах вот этот период как бы вложения, период вот этих трудностей, сложностей, он оправдан. Проблема наша заключается в том, что мы не всегда можем сделать правильный расчет, правильные выводы. Вот давайте вернемся к примеру Рабанит Рики Далевич, которая она сказала про человека, которому есть возможность взять какие-то неурочные часы, чего-то заработать, если он это сделает, то тогда возможности, допустим, у него с женой уже были какие-то неприятные разговоры, может быть, не один раз, может быть, даже они уже к какому-нибудь консультанту успели сходить, и, может, даже консультант уже им сказал о том, что вам нужно больше уделять внимание один другому, а вы что думаете? А вы должны 1-2 раза в неделю сделать кружок вокруг дома, раз в месяц пойти в кафе, разговаривать один с другим, там еще какие-то советы умные дал. Ну, муж с женой послушали, сказали, да-да-да, замечательные советы, мы их обязательно в жизнь внедрим. И вот, представляете, начальник мужа подходит и говорит, смотри, есть тут сейчас срочный заказ. Если ты еще каждый день по 2 часа лишних будешь оставаться на работе, то тебе к зарплате 2-3 тысячи прибавится. О, муж воспрял духом, отлично, еще деньги. Значит, жена звонит на работу, ему, дорогой, мы с тобой сегодня выходим, нет, сегодня у меня неурочные часы. Завтра звонит, дорогой, мы сегодня с тобой что? Не, у меня опять неурочные часы. В результате он думает, что за счет того, что он заработает эти деньги, они на эти деньги какое-то удовольствие обязательно у них будут. Может, они смогут себе что-то купить, может, они смогут куда-то поехать, может, они смогут что-то сделать. А что в результате получается? Получается, что дважды он расплачивается. Во-первых, своим отдыхом и здоровьем, потому что человек, который слишком много работает, как вы понимаете, положительного эффекта на его здоровье и самочувствие это не оказывает. Особенно, если он за компьютером сидит, это вообще не полезно. И для позвоночника, и для глаз, и для головы, и для рук. Вообще все уже начинает болеть. Это действительно тяжело. То есть человек, получается... прикладывает усилия больше, чем он может. Он на самом деле приносит свое, так сказать, благополучие, здоровье, свои силы, хорошее настроение, хорошее самочувствие в жертву семье. Правильно? Он же не для себя сам чертит или там остался проект делать на работе. Он же это делает для семьи, он же это делает из самых лучших побуждений. А что в результате он получает? Он получает еще больше страданий, потому что жена слится, потому что жена сердится, она чувствует себя одинокой, она чувствует себя покинутой, она чувствует, что он променял ее на работу, хотя, возможно, он думал про себя. В результате, вместо того, чтобы получить удовольствие, о котором он мечтал, он что получит? Он получит страдания еще больше, чем есть сейчас. А деньги заработанные он потратит на что? На семейного консультанта, которому придется сходить еще раз, для того, чтобы послушать еще раз, что ему надо делать. А что ему надо делать? Ходить вокруг дома, ходить в кафе, покупать подарки, разговаривать красиво. В результате не всегда наши расчеты о том, что на самом деле, какие наши действия на самом деле, они приведут к удовольствию, а какие к страданию, они правильные. Иногда бывает так, что расчет бывает ошибочным. Да? Вот понятно, что разные люди, они получают удовольствие от разных вещей. То есть люди, которым больше нравятся действительно какие-то материальные, так сказать, кому-то больше развлечения, кому-то больше подарки, кому-то еда, кому-то нравятся больше какие-то духовные вещи. Есть люди, которые любят классику слушать, да, на концерты ходить. Есть люди, которые любят на футбол ходить. У всех людей есть разное представление о том, что такое кеф, что такое хорошо, да, что такое приятно, вот, о котором рассказывается еще с детства, очень часто как результат воспитания. Плюс, конечно, есть какие-то определенные еще склонности у нас там с детства. Вот представьте себе такую картину. Вы идете по парку, но сейчас на самом деле такую картину представить себе трудно, потому что я думаю, что она уже нереальная, и уже сегодня такого не бывает, но, допустим, я знаю, лет 30 назад это еще бывало. Вот идете по парку, а там стоит симфонический оркестр в парке, да, на сцене, и играет какую-то музыку классическую, приятную. Вот остановитесь вы это слушать или нет? Это очень сильно зависит от того, любите вы музыку или нет. Если вы любите, то вам это предоставит приятное ощущение. Если вы терпеть не можете, то, скорее всего, вы оттуда сбежите. Да? Вот точно так же все остальные вещи. Нам всем нравятся разные вещи. Вот, скажем, возьмем таких противоположных натур, как, скажем, мать Тереза такая была, помните, благотворительница, которая ездила в Африку спасать там бедных детей от всяких болезней, там ездила в Эфиопию там во время засухи, там водой их отпаивать, такая благотворительница была, которая всю свою жизнь принесла в жертву, так сказать, во имя спасения людей от разных, так сказать, болезней, от разных невзгод. И возьмем, скажем, бывшего президента Америки Дональда Трампа. Вот каждый из них получает, оба человека очень-очень известные, оба, так сказать, добились известности и славы, но совершенно разными путями. То есть Дональд Трамп, например, он сказал в одном из интервью, что для него самым большим страданием в жизни является оказаться на втором месте. Вот, скажем, есть выборы, он оказался на втором месте, это самое страшное страдание. Вот там, я не знаю, есть такой экономический еженедельник Forbes, там печатают, кто самый богатый человек в мире. Вот если он окажется, ну, не на первом месте, то, скажем, все то время, пока он не на первом месте, это ему тяжело, да? Он каждый раз в любой сделке, в любом соревновании, в любых выборах, в любом в чем угодно, он с детства любит себя ощущать первым. Вот это то, что для него является самым большим удовольствием. То есть этот человек готов приложить кучу усилий, денег и энергии для того, чтобы избежать вот этого страдания, ощущения, что я не первый. И наоборот, он, как сказать, удовольствие, когда я, да, первый. А вот у матери Терезы, у нее наоборот, она ощущает боль, когда она видит, что другие страдают, эта боль ей очень больно самой, она сама от этого страдает. И она готова принести свою жизнь, так сказать, в жертву в какой-то мере, да, она готова посвятить свою жизнь тому, чтобы вот этого страдания у людей не было. То есть она будет ездить по свету и делать все для того, чтобы у людей стало страдание меньше. Вот в тот момент, когда она чувствует, что страданий у них становится меньше, вот в этот момент ей становится хорошо. Это, так сказать, это вот такой механизм, который мы видим. Мы видим это у великих людей. Точно так же это работает и у нас. Более того, на основании чего как бы у нас возникает вот эта вот связь? Что нам доставляет страдания? Что нам доставляет удовольствие? Вот эти вещи, они очень часто у нас воспитаны на подсознательном уровне еще в жизни, то есть в детстве, да, в детстве, в каких-то жизненных ситуациях, которые у нас были в совсем маленьком возрасте, и вот это ощущение, которое сопутствовало, чувство, которое сопутствовало каким-либо событиям, это определяет наше осознание того, это является для нас удовольствием, или это является для нас страданием. То есть те дети, которых, например, когда они учились, их хвалили, им делали хорошее какое-то ощущение от этого, может быть, им давали сладости, может быть, им покупали какие-то призы, может быть, их ставили в пример перед другими. Вот у этих детей, у них еще с детства выработалось приятное ощущение от учебы. То есть не то, что сама учеба, это то, что было им приятно, а вот именно то чувство, которое это окружало. И вот на этом, например, да, изучение Торы у детей. Скажем, изучение Торы достаточно сложная вещь. Да? Ребенку достаточно трудно в столь юном возрасте сидеть и что-то такое в Гемару, в Талмуд на арамейском языке вникать. Или даже, допустим, в обычной школе учиться, сидеть, математика, английский. Чему некоторые из детей это делают с радостью, а некоторые нет. Но понятно, что как бы количество усилий, которые они должны предложить для того, чтобы был хороший результат, это тоже очень важная вещь в этой ситуации. Потому что если чем ребенок более способный, тем меньше усилий, то есть типа страданий, да, ему надо приложить, и тем скорее он видит результат. Его хвалят, хорошие оценки, хорошие табели. Да, то есть реально, то есть то усилие, которое он прилагает, оно ему мишталим, оно им имеет смысл. Но это, если бы это было так просто, то тогда бы люди, которые менее способны, не стали бы прилагать усилия, они сказали, что мне мучиться сейчас, да, пока у меня еще какая-то там четверка с плюсом вылетит, зачем мне это нужно, не нужно. И также люди очень способные тогда бы обязательно прилагали усилия и, да, достигали чего-то, но не всегда у нас есть такая вот стопроцентная связь. Понятно, что получить удовольствие человеку способному легче, чем неспособному, но стопроцентной связи мы не видим. А что является именно показателем, от чего мы получаем удовольствие? Если сам процесс учебы ребенку приятен, интересен, в этом случае он захочет это делать. А если, например, нет, если ему интересны какие-то другие вещи, то нет. Значит, что у нас, как у родителей, важно для нас, для того, чтобы наш ребенок достиг успеха? Надо стараться создать положительное ощущение, положительную атмосферу, воспоминания хорошие по отношению к тому, что мы хотим, чтобы ребенок продолжал делать потом в будущем. Мы хотим, чтобы нашему ребенку нравилось печь, убирать, стирать, делать какую-то домашнюю работу, когда он вырастет. Очень большое, кстати, милосердие по отношению к девушке, к девочке, которая у нас растет дома, чтобы домашняя работа ей нравилась. Потому что если она будет ей не нравиться, то потом вся ее жизнь, она же много работы, домашней работы должна будет делать, ей придется потом половину жизни мучиться и страдать, потому что она будет ощущать, но все, что она делает, на самом деле она терпеть не может, не любит. Это явно, что это будет проблема, да, для нее. Жалко. То есть, то, что нам надо сделать. Нам нужно создать у нее положительное ощущение того, что она делает. И тогда, вот даже если вещи они между собой не связаны, но они постоянно происходят одновременно, у нас в человеческом мозге происходит связь. То есть одно событие прикрепляется к другому. Теперь это еще происходит даже не на уровне разума, на уровне подсознания. Точно такие же вещи, они происходят и у животных. Вот известный этот вот эксперимент с собакой Павлова. Помните, кто в школе биологии учил, что Павлов каждый раз, когда давал собаке что-то кушать, там какие-то свои кости, там мясо, не знаю, что не давал, в этот момент он звенел в колокольчик. То есть, когда собака готовилась кушать, у нее, значит, уже слюноотделение начиналось, и в это время звонил колокольчик. Когда впоследствии он уже даже никаких костей и мяса ей не приносил, а только звонил в колокольчик, у нее автоматически начиналось слюноотделение. То есть, у нее в мозгу собаки произошло как бы соединение двух совершенно не связанных между собой вещей. Слюноотделением перед едой и колокольчиком. Вот еще одна очень известная тоже история, которую рассказывает Рав Якобсон, кто слушает, кто знает иврит, есть замечательные совершенно лекции по воспитанию детей. Рав Якобсон есть такой педагог, кто знает иврит, мамаш, уже последние там 20, может быть, больше 20 лет, замечательные лекции по воспитанию детей. Он там рассказывает, например, такую историю, что в России во время рыночных ярмарок, во время ярмарок была очень известная такая аттракция, когда ходил какой-то крестьянин с дрессированным медведем, он дудел в дудку, и медведь при звуках этой дудки прыгал. Теперь казалось, что какой умный медведь, он под музыку танцует. На самом деле это было сделано очень-очень жестоким способом. Когда этот маленький медвежонок, он был совсем маленький, они ставили его, вот эти вот мужики, деревенские вот эти вот крестьяне, они ставили этих маленьких медвежат на раскаленные угли. И им было больно в лапах, и они подпрыгивали. И каждый раз, когда вот эта вот жестокая экзекуция происходила, им играли на дудке, все время играли одну и ту же мелодию. И то, что сейчас происходит с ними, то, что он как будто бы танцует, хотя уже углей нет, что у него в его в мозге произошло соединение вот этих вот двух вещей, звуков дудки и боли, которая была в лапах. И что самое ужасное, что когда делали как бы испытания в лаборатории, медведь, у него вот волны мозга, которые фиксировались, Вот болевые центры, которые были задействованы в этот момент, они показывали, что медведь, он действительно чувствует боль, настоящую боль в лапах, когда это происходит. То есть можете представить, уже никаких углей нет, а вот только одной дудки, звуков этой дудки, которая у него вот запала ему, что это сопутствующие между собой вещи, вот она у него уже возникает, вот, вызывает вот эту вот связь до такой степени, что у него болят лапы. Вот имейте в виду, что не только про наших детей, но и про себя самих. Мы уже говорили, что я так часто говорю, вот наши дети, воспитываем наших детей. А если у меня дети уже женились, а если у меня дети еще не родились, зачем я это слушаю, да, зачем я это говорю? Потому что на самом деле то, что мы говорим нашим детям, то, как мы их воспитываем, мы то же самое говорим себе. У нас, в каждом из нас, по-прежнему живет вот этот маленький ребенок, и мы, как раньше, когда мы были маленькие, на самом деле мы были маленькими детьми, а у нас были родители, которые нам говорили, которые нам воспитывали, они нас хвалили, они нас осуждали, останавливали. Это был голос снаружи. Но теперь, когда мы стали взрослыми, этот голос, он звучит внутри. Вот то, что мы хотели бы, должны были бы сказать своим маленьким детям, даже если наши дети уже женились и живут в другой стране, и мы им уже ничего сказать не можем, или пока они у нас еще не родились, это совершенно не важно, потому что все те же самые вещи мы можем говорить самим себе. То есть очень важно для того, чтобы мы могли что-либо сделать хорошего, очень важно создать искусственно, если у нас детство это не создалось, создать искусственно соединение между приятной обстановкой какой-то и тем, что мы делаем. Вы хотите, чтобы ваш муж хотел с вами по вечерам разговаривать? Создайте приятную атмосферу. Испеките пирог или купите его в кондитерии, налейте кофе или чай, сделайте приглушенный свет, подкрасьтесь и сядьте. Один раз, второй, третий, пятый. Потом у него будет автоматически вот это вот ощущение «мы с женой сидим», оно у него будет уже на ощущении вот этой вот приятности, приятной атмосферы. А если из раза в раз, каждый раз, когда мы садимся, у нас начинаются споры на какие-то нерешенные темы, или критика, или воспоминания «ты опять, ты всегда», то автоматически все воспоминания, которые у нас связаны с, так сказать, совместным супружеским времяпровождением, они отрицательны. А теперь скажите мне, для чего человек захочет с нами иметь дело? Каждый раз, когда он садится с нами разговаривать, у него автоматически все вот эти вот отрицательные эмоции всплывают. То же самое с ребенком. Вы хотите с ним позаниматься? Замечательная идея. Постарайтесь создать ему какую-то приятную атмосферу для того, чтобы ему хотелось с вами заниматься. Даже если ему это трудно, даже если ему нужно над собой прилагать какие-то усилия, погладить его по голове, обнять, положить ему что-то вкусненькое, что он периодически это кушал, да, и решал примеры, хвалить все время. У него тогда будет ощущение, сейчас я учусь, оно будет связано с чем-то приятным. То же самое нам самим себе. Нам нужно, мы хотим над собой поработать, для того, чтобы, скажем, сесть на диету, для того, чтобы делать какие-то физические упражнения. Постарайтесь сделать так, чтобы это было сопряжено с максимумом удовольствия уже сейчас. То есть не то, что я когда похудею, я буду такая стройная, и я буду жить на 10 лет дольше и хорошо себя чувствовать. Не, не надо. Старайтесь сделать так, чтобы вы хорошо чувствовали уже сейчас. Включите кондиционер, включите приятную музыку. Может быть, занимайтесь с кем-то. Слушайте что-то такое бодрящее во время. Постарайтесь в тот момент, когда вы уже начинаете делать какое-то изменение, постарайтесь подкрепить его каким-то приятным ощущением, чтобы в следующий раз, когда вы подумаете, надо бы сделать зарядку, да, там надо бы аэробикой позаниматься, то вместо того, чтобы ощущение страшных усилий, там, я не знаю, пота и не знаю чего еще, у вас возникло ощущение чего-то приятного, чего-то хорошего. Постараться сделать так, чтобы это занятие, оно стало нам приятным уже сейчас, потому что мы живем сегодняшним днем. Нам очень трудно жить только ожиданием будущих каких-то успехов. Поэтому желательно уже сегодня сделать себе приятные, как бы, ощущения. Да? На самом деле от того, что хорошо и что плохо, да, что приятно, что неприятно, очень в значительной степени зависит тоже от нашего истолкования. Вот, например, представьте себе человек, какой-нибудь узник, там, политический заключенный, решил во имя борьбы за счастье человечества, за права там, человека, решил объявить голодовку. Вот представьте, он в тюрьме, там, если вы помните, была когда-то конфликт между, был, до сих пор есть, но когда-то он носил более острый характер, был конфликт между Англией и Ирландией. Да? Ирландцы все время борются там, за свою независимость, за какие-то свои права. И вот там куча ирландских заключенных, которые сидели в тюрьме, они объявили голодовку. Теперь в тот момент президентом была Маргарет, премьер-министром, была Маргарет Тэтчер. А если помните, такая Маргарет Тэтчер, у нее было такое название, так сказать, кличка «Железная леди». Это была женщина, которая не сгибалась ни под чем. Когда-то бастовали шахтеры, останетесь без ничего, не пойдем на встречу. Бастуют ирландские заключенные, можете умереть, это ваша проблема. То есть она не пошла на встречу, в результате они постились, потелись и умерли. Но что давало этим людям возможность преодолеть вот эти физические страдания, которые были абсолютно реальны, для того, чтобы все-таки добиться своего. А им ощущение удовольствия от того, что они делают что-то полезное, что-то важное, то, что соответствует их как бы убеждениям. То есть они были готовы терпеть какие-то мучения, которые реальные, которые у них были. Ради чего? Ради удовольствия, которое у них было моральным, которое они испытывали. То есть одна из очень важных вещей, которая у нас играет роль, это ощущение морального удовлетворения. Это вещь, ради которой люди действительно согласны претерпеть очень много. Если вы хотите, чтобы, допустим, ваши дети или вы сами, да, в жизни были готовы претерпевать какие-либо неприятности, сложности, трудности ради чего-либо, то очень важно, чтобы у нас была какая-то моральная подоплека, чтобы у нас была какая-то ценность, которую мы этим достигаем. Как только у нас становится какая-то моральная ценность, которая стоит, так сказать, на горизонте, ради которой мы готовы прилагать усилия, то тогда те сложности, которые у нас встречаются нам на пути, они становятся меньше. Вот если у нас есть какая-то моральная ценность, важное, которое мы достигаем этим, то несмотря на все сложности, несмотря на все трудности, мы будем готовы это сделать. Вот, вот эта вот связь между ощущениями нашими, да, и какими-то предметами, она очень-очень важна. И те, кто пользуется ею, они всегда очень-очень активно, не всегда в нашу пользу. Это реклама. Вот реклама сегодня, она как раз нас очень сильно уводит от каких-то моральных ценностей. Она больше гораздо сидит на ощущениях физических, на физических каких-то удовольствиях, физическому стремлению к удовольствию, которое они стараются сделать как можно больше осязаемым. Если мы сами не берем власть над своей жизнью, если мы сами не ставим себе каких-то моральных ориентиров, ради которых мы готовы идти вперед, то появятся люди, они уже появились, они уже есть, который поставит нам свои лжеориентиры против нашей воли. Обратите внимание, как происходит, на чем построена реклама. Очень часто там мелькают всякие вещи, которые вообще не связаны с тем, что они показывают на экране, а потом в результате вдруг мы выходим оттуда с ощущением, что нам надо срочно что-то купить, сделать. Это есть у всех, без этого никак нельзя. Вот в качестве того, как работает реклама, я вот могу вам рассказать два известных случая. Один из случаев – это компания PepsiCola, когда они, значит, в Америке там конкурировали с Coca-Cola, они стали думать, что нам сделать для того, чтобы Coca-Cola, она была более как бы такой принятой компанией, и у них продажи были гораздо больше. Но Pepsi это, естественно, очень сильно не нравилось. Они стали думать, это было 90-е годы, они стали думать, что нам можно срочно сделать. И что они придумали? Они вспомнили, что в то время в Америке был такой певец Майкл Джексон. Майкл Джексон, его люди очень сильно любили. То есть миллионы покупали его альбомы. Почему? Потому что своими пениями и танцами он как-то мог им сделать ощущение приятного настроения. Когда на него смотрели, у них создавалось такое, им становилось хорошо на душе. У них становилось хорошее настроение. Они подумали, отлично, подумали рекламное агентство. И оно решило так. Почему бы приятное настроение, которое не создает Майкл Джексон, не связать с пепси-колой? Теперь была проблема какая? Майкл Джексон не пил пепси-колу. Причем он не пил ее до такой степени активно, что даже когда ему рекламное агентство предложило заплатить 15 миллионов долларов, не 15 долларов, а 15 миллионов долларов, только за то, что Майкл Джексон возьмет вот пахит баночку вот эту железную с пепси-колой и откроет ее перед камерой, да, хорошая зарплата за то, что вот так сделать, открыть и подержать ее вот так вот. 2 секунды перед камерой, они были готовы ему заплатить 15 миллионов долларов. На что Майкл Джексон сказал, ему, видимо, денег было у него достаточно, ему не было нехватки, мог себе позволить отказаться. На что он сказал, пепси-кола дело вредное, я ее не пью, даже за 15 миллионов долларов перед камерой я не согласен ее подержать. Что же делать пепси-коле, да? Ситуация же безвыходная, они же хотят повысить продажи. Тогда они смогли его уговорить так. А что будет, если мы будем показывать, как ты танцуешь на фоне пальм и моря? И периодически будет мелькать просто картинка пепси-колы. Она будет монтирована. Ты даже вообще к этому не будешь иметь никакого отношения. Но Майкл Джексон, так сказать, милостиво согласился, чтобы пепси-кола мелькала без того, чтобы он держал ее в руках за 15 миллионов долларов. И что в результате? Действительно, их продажи очень сильно повысились. Теперь какая связь? Он же не держал ее в руках, он же ее не пил, он же не говорил, что я пью пепси-колу, поэтому пейте вы ее тоже. Она просто периодически мелькала. Вот так работает наш мозг. То есть как, если у нас создается какое-то приятное настроение, периодически эта картинка просто с пепси, вот с баночкой вот так вот возникает, без всякой связи с тем, что происходит на экране. У нас уже это в нашу душу входит, и у нас уже возникает связь, что как те, кто пьет пепси-колу, вот им становится так же приятно и хорошо, как когда мы слушаем Майкла Джексона. Обратите внимание, то есть если у нас нет каких-то выработанных ценностей, ради которых мы готовы прилагать какие-то усилия в жизни, нам кто-то другой расскажет, на что нам надо свою жизнь потратить. Вот, например, на пепси-колу. На пепси-колу это еще, так сказать, мелочи жизни, а можно потратить на что-то интересное. Интереснее, которое нам действительно сделает драматический переворот. Например, можно показывать какую-нибудь машину хорошую, красивую, и рассказывать о том, что тот, кто в ней ездит, он будет счастлив, и жизнь его превратится в сплошной рай. Теперь, может быть, она в какой-то момент и превратится, я не знаю, но что происходит? Для того, чтобы купить эту машину, там стоит это очень дорого, люди на самом деле им приходится для того, чтобы получить это мнимое удовольствие через неизвестное количество времени, им уже надо страдать сегодня и сейчас. Им нужно брать дополнительные часы на работе, им нужно отказывать во всем себе и своей жене, и своим детям, им нужно не давать возможности, как бы это оказывается плохо и на их отношениях в семье, и на их здоровье, потому что им приходится внеурочно работать. На всем это сказывается. Только за что? За призрачное вот это вот ощущение. Скоро, скоро, скоро счастье придет, в машине я поеду. Но каким образом им удается это сделать? Почему, когда мы хотим похудеть, нам это не удается? А им, когда они хотят, чтобы мы купили машину, при этом положили свое здоровье и жизнь вообще на жертвенник этого, им это удается. Потому что им удается это создать, это ощущение осязаемости уже сейчас. Вот если бы мы могли создать ощущение этой осязаемости своего успеха уже сейчас, у нас тоже бы это получилось. Человеку хочется на что-то потратить свою жизнь, на что-то значимое. Если у нас нет какой-то цели, скажем, важный, духовный, хороший, положительный, то тогда у нас будет цель материальная. Но что, какая проблема? Что удовольствие от материального на самом деле долго не держится. Это же очень-очень известный момент такой, да, что сколько времени мы получаем удовольствие от того, что мы едем в этой новой машине. Пока не привыкнем, мы не поймем, что она наша. Вот как только привыкнем, уже не будем получать. А вот моменты какие-то, как а от духовного, от душевного удовлетворения, они остаются навсегда. Вот если я построил нормальные отношения с детьми, с женой, вот это настоящее счастье. Это вещь, которую поменять на другое невозможно. Да? А реклама, на самом деле, может создать у нас ощущение, что нам это необходимо из всего. Знаете, вот известная история про Цемукей Калифорния. Изюм, калифорнийский изюм. У них была проблема такая что было известно им агрономам, что что в этом летом ожидается совершенно бешеный урожай винограда, из которого надо будет сделать изюм. А статистика показывала, что люди теперь изюм не очень любят. И с каждым годом вот это вот количество проданного изюма драматически уменьшается. Люди стали думать, а что же нам делать? Каким образом нам избавиться от этого изюма? Сейчас нам такое счастье привалит. Будет куча винограда, из которого мы сделаем изюм. И он у нас весь сгниет. Это же не какая-то вещь, как пластик или железо, что оно может лежать долго на складе. Изюм – это вещь, которая портится. Что мы можем сделать? Вот они придумали, они сделали. Стали думать, почему, собственно говоря, люди не хотят покупать изюм, потому что оказалось, что в их чувствах изюм, он связан с чем-то грустным, таким скучным, сморченным, старым каким-то, да, неинтересно. Изюм – это что-то скучное, а люди сегодня хотят веселья, хотят новости, хотят новизны, да, хотят все время быть актуальными, а изюм – это что-то такое, знаете, из прошлой жизни пришедшее. Поэтому они поняли, что для того, чтобы продать изюм, они должны сделать так, чтобы люди с изюмом связывали те чувства, которые они хотят получить. А какие чувства сегодня люди хотят получить? Чувство новизны, чувство того, что они идут в ногу со временем, энергии, радости, веселья. Каким образом это можно сделать с изюмом? Была у них такая гениальная идея. Они взяли, слепили, там заказали кому-то, естественно, слепили маленькие фигурки, изюминки, вот такие вот из глины. И там был какой-то определенный хир, который там тоже слово виноград, изюм там по-английски как-то играло. И они сделали такой маленький ролик, в котором вот эти изюминки радостно танцевали и пели вот эту песню про виноград и про изюм. Да, они радостно, так сказать, пели, танцевали. И это создавало такое ощущение юмора, веселья, радости такой, новизны, молодости. Вот после того, как они это сделали, и у людей в сердце вот это вот соединилось вот это вот ощущение молодости, новизны с изюмом, вот с этого момента у них возникло гораздо больше желания этот изюм купить. Смотрите, это нам не нужно обязательно, чтобы люди другие решали за нас, что нам делать в жизни. Когда мы идем на поводу рекламы, то тем самым мы даем другим людям возможность сказать нам, на что нам тратить свою жизнь. Потому что в жизни у нас есть только 24 часа, 7 дней в неделю, один из них еще шаббат. И только на это мы можем потратить свою жизнь. Теперь только это время, на которое мы можем потратить. Но на что мы можем его потратить? Это очень большая проблема, это зависит от нашего выбора. Давайте мы делать будем этот выбор сознательно. Мы не будем полагаться на рекламу, на общественное мнение, что кто-то нам будет в голове делать вот эти вот соединения нервные, на нервном, так сказать, на уровне нервов, нервной системы. Вот это вот соединение, на что нам кидай, на что нам имеет смысл потратить нашу жизнь. Давайте мы будем делать эти соединения сознательно. И у себя, и у своих детей. Искать действительно каких-то ценностей. И стараться себя стимулировать к изменению, к продвижению тем, что мы будем стараться соединять приятные ощущения с какими-то вещами, которые нам действительно реально можно... Можно продвинуться, можно усовершенствоваться. Вот это вот очень важно, потому что людям трудно жить с ощущением, что счастье будет скоро. Нам хочется получить приятное ощущение уже сегодня, уже сейчас. Вот надо стараться, чтобы те изменения, которые мы делаем, они были приятны нам уже сегодня, сейчас. Теперь одна из вещей, которая, да, все-таки помогает, чтобы ощутить, что такое, как бы, наша польза на дальний срок, это себе это представить с помощью воображения. Один раз делали такой эксперимент, привели студентов в лабораторию. И там, ну, сегодня это не так просто, не так сложно сделать. Значит, на экране, по-моему, мне кажется, что даже музей Мада в Израиле тоже есть такой момент, что там можно всякие такие вещи делать. На экране, значит, есть, вот они видят свою физиономию, да, молодую. А там делается специальный такой фотошоп. Ну, это известно, что как бы можно уже сегодня, вот, например, взять лицо человека, представить, как он с морщинами, вот как на основании того, как морщины обычно появляются, как он будет выглядеть через 30 лет. И точно так же можно взять пожилого человека и вот с этим морщиной снять, и вдруг увидеть, каким он был, когда он был молодой. Ну, примерно. не 100%. Это вещь, которой в криминалистике тоже пользуются, там и для продаж всяких анестетических средств ее пользуются, чтобы показать, как человек вдруг сразу помолодел, там чем-то намазался и все, сразу 30 лет скинул, да. И вот они, вот эти студенты, они видели, каким они будут через 30 лет. И вот и у них была возможность как будто бы, ну, это было не по-настоящему, а задать вопрос как бы этому человеку в будущем, это же человек, это же был он сам, да, что ему лучше сделать для того, чтобы через 30 лет он стал счастливым. И что было интересно, что, как правило, сам человек, у него вот эти ответы, они у него есть внутри. Он на самом деле сам очень хорошо знает, что ему надо сделать для того, чтобы быть счастливым. Потому что не нужно для этого идти к консультанту или к раву, или еще кому-то, для того, чтобы кто-то ему сказал, тебе для этого надо сделать так-то, так-то и так-то. На самом деле, положа руку на сердце, мы сами знаем, что на долгий срок нам даст возможность стать счастливыми, преуспеть в каких-то вещах. И вот, и вот этот образ, да, 30-летний на 30 лет старше, он им давал очень хорошие советы. На самом деле, это советы были их самих. Вот это одна из вещей, которой мы можем пользоваться для того, чтобы преуспеть в чем-либо. Представить, а вот если я продолжу вот так вот курить, через 20 лет, что станет со мной? А если я продолжу вот так вот не заниматься спортом и есть все подряд, кого я превращу через 20 лет? И наоборот, а если я, да, возьму себя в руки и, да, начну прилагать усилия, что со мной будет через 20 лет, через 20, через 5, через 10? Вот эта разница, которую мы сами, я думаю, что можем себе представить, увидеть, это одна из вещей, если мы ее напишем на листочке, да, представим себе хорошенечко, это одна из вещей, которая нам поможет осязать какие-то вещи реальные, которые с нами произойдут уже сегодня. И я вам всем желаю, чтобы мы научились, я тоже, и вы тоже, научились пользоваться сознательным вот этими вот стремлениями к удовольствию и желанием избежать страданий, чтобы мы не делали так, чтобы жизнь нам это преподносила в форме подарка, над которым у нас нет никакого контроля, чтобы мы не полагались на других людей, чтобы они строили планы на нашу жизнь, что нам делать, а что нам не делать, чтобы мы стали хозяинами нашей жизни и научились правильно пользоваться вот этими силами для души, для того, чтобы научить себя, приучить себя, побудить себя к тому, чтобы нам стало действительно хорошо.